Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в нашей студии клирик храма в честь преподобного Сергия Радонежского и великой княгини Елисаветы Федоровны, протоиерей, кандидат педагогических наук Владислав Нечаев. Наша сегодняшняя беседа посвящена довольно больной теме – это предательство и измена близких нам людей. О том, как быть в подобных ситуациях и как стараться сохранять чистыми и светлыми душу и сердце, мы поговорили с батюшкой. Батюшка, здравствуйте, благословите, пожалуйста, нашу сегодняшнюю встречу.
Божье благословение да будет со всеми нами. Здравствуйте, Константин, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Батюшка, я сегодня хотел попросить вас поразмышлять, наверное, на довольно сложную, непростую тему, на тему предательства близкого человека. И, наверное, когда нас предает тот, кто очень нам близок, дорог, это особенно больно.
Ну, безусловно, тут только нужно нам, наверное, определиться, что такое предательство, потому что ведь многие люди зачастую вот в современности, будучи вот такими людьми, что они в себе взрастили такую гордость какую-то там, они часто считают, что их предают, ну, даже тогда, когда вроде бы их и не предают, в общем-то, обычные обстоятельства. Человеку, например, нужно куда-то идти там, или чем-то заняться, или должен уделить время другому человеку, и они считают, что это уже предательство. Поэтому, наверное, вот нам нужно остановиться еще на самом понятии предательства, да?
Вообще, что человеком движет, который предает, как вы считаете?
Ну, мне кажется, что в сути предательства заключено то, что человек отходит от своей какой-то глубины. То есть мы находим человека, который живет такой поверхностной жизнью, который, можно сказать, весь растворился в своей периферии, как бы вышел на какую-то свою орбиту вместо того, чтобы быть собою. И мы можем сказать, что это человек, который не имеет какого-то понятия о том, кто он. Ну, если мы вот такую эволюцию как бы проследим этого человека. Человек, который потерял вот эту иерархию ценностей, что в жизни важно, что нет. Человек, который стал подчинен как бы условиям этого мира, стал как вещь среди вещей, можно так сказать. И вот это влечет за собой, что по существу он уже, так сказать, можно сказать, повержен, он уже побежден. И вот предательство – это просто одна из побед, так сказать, ну, падшего мира над этим человеком. И ничего больше. То есть сам он не совершил какого-то такого, так сказать, пути, потому что этот путь уже совершен вот в этих вот вопросах, которые я вот сейчас вот сказал, что он ушел от самого себя, отчуждился, можно сказать, отрекся в первую очередь от самого себя, и вслед за этим он может предавать и остальных.
Батюшка, ну вот вы сказали, что человек может считать, что его предали, хотя на самом деле, может быть, это совсем не так, а здесь движет какая-то гордыня его, что он так ощущает. Хотя это, наверное, не совсем правильно. Самообман какой-то получается.
Да, вот я поэтому и говорю, что понятие предательства вот надо как-то обсказать, потому что в предательстве мы слышим, что человек чем-то поступается, от чего-то отказывается. Вот. И это что-то должно быть очень существенным. Это должно быть, так сказать, ну, можно сказать, неким благословением Божьим, которое ему дается. Вот мы с вами говорим, например, ну, например, можем заговорить о дружбе, да, скажем, в периоде взросления, в детском возрасте, в юношеском возрасте, например, завязывается дружба. И вот эта дружба, она есть, Божие благословение или нет. Если это Божие благословение, а дружба действительно зачастую дана Богом, как бы мы находим человека, и многие радиослушатели, наверное, вспомнят, что зачастую вот эта дружба, которая дана в детстве, она может продолжаться, ну, в течение даже всей жизни. Вот. И, или это, скажем, в учебном заведении, в каком-то, ну, вузе, например, еще где-то. Мы сошлись в юную пору с кем-то и прошли всю жизнь вот рядом, бок о бок. И вот эта данная Богом дружба, она должна тогда в таком случае сохраняться. Человек должен применять определенные усилия для того, чтобы эта дружба, она продолжалась, потому что все обстоятельства этого мира, они влекут за собой то, что словно мы друг от друга как бы оказываемся разведены, мы оказываемся удалены, ограждены какими-то друг между другами, друг от друга перегородкой какой-то. И вот необходимо, чтобы мы это все преодолевали. В таком случае человек вот этот поступает правильно. Если он начинает в какой-то момент поддаваться вот этому, так сказать, центробежному усилию этого мира, то в таком случае он рано или поздно оказывается, ну, можно сказать, предателем.
Батюшка, ну дружба тоже понятие такое, наверное, очень хрупкое и ранимое, и здесь важно не злоупотреблять дружбой, доверием другим человеком.
Конечно, вообще, вот если мы будем осмыслять это понятие, то хотелось бы прибегнуть к творчеству отца Павла Флоренского, который анализирует вот дружбу как вот, ну, феномен нашей жизни, и мы можем у него найти такие размышления, с которыми надо согласиться, наверное, потому что они глубоки, что дружба – это преддверие любви. То есть человек, пускай по собственной склонности, как бы по своему желанию, но находит близкую себе душу и начинает стремиться к тому, чтобы вот воспитать в себе вот это жертвенное отношение к другому человеку. Он от себя что-то отделяет, ну, какое-то время, начинает поступаться своими интересами и так далее. То есть, перенося это все в жертву ради того, чтобы эти отношения продолжались. В свою очередь, ну, это каким-то образом служит тому, чтобы душа другого человека, она становилась совершеннее. И поэтому дружба, она, можно сказать, человека ведет по пути любви в дальнейшем, когда он уже взрастит вот эти твердые, основательные в себе чувства, начало, и уже будет способен полюбить не только, кто ему близок по его склонностям, интересам, приязни, но тот, кто, в общем-то, ну, ему приведен Богом. Даже и к врагу, мы с вами знаем.
Но если мы говорим о дружбе, которая перерастает и в любовь, а любовь – это все-таки понятие не взять, а дать. Наверное, больше так мы должны это понимать.
Да, безусловно. Вот как раз вот этот жертвенный настрой дружбы, он в дальнейшем и сменяется жертвенным настроем в любви. Не обязательно к этому же лицу даже, а дальше может оно раскрыться и к другому лицу. Главное, что сам человек, ну, в этом усовершенствовался, взошел к этому.
Батюшка, ну вот про предательство в Писании, это, наверное, самый яркий пример, пример Иуды.
Ну, конечно, это пример такой, можно сказать, как бы нарицательный, потому что мы с вами знаем, что апостол видел многие чудеса, был удостоен чести быть избранным, призванным к этому служению, и мы с вами знаем, что, тем не менее, видя все, что Господь явил миру, он ужасным образом предает, то есть через поцелуй, который вроде есть акт любви, так сказать, пожелание спасения, целостности, он оказывается предательским этот поцелуй, и при том оправдывающие обстоятельства, которые в своем сознании имел Иуда, они никоим образом не оправдывают, а только его самого разочаровывают, что он ожидал, что что-то будет иначе, что учитель не пострадает, что наоборот, то царство, которое он ожидал, что наступит в связи с явлением Мессии, оно не наступает, и вот, разочаровавшись во всем этом, он губит свою душу. Поэтому, конечно, это ужасный пример, который должен у нас быть перед глазами для понимания предательства.
Батюшка, измена – это ведь тоже своего рода предательство. Я сейчас хочу спросить про супружеские отношения. Как в этом случае быть?
Безусловно, это так, потому что мы с вами говорим сейчас о том, что одна личность должна по отношению к другой личности поддерживать вот эти живые отношения, и это живое отношение поддерживать, мы с вами знаем, что всегда сложно. Будь то, например, отношение к Богу живое, будь то отношение к другу живое, будь то отношение к супруге живое или супругу. И поэтому мы с вами знаем, что самое это трудное здесь то, чтобы человек внутренне себя содержал, как бы собирал себя, чтобы он понимал, кто он и кто перед ним. Вот если он будет это понимать, то и будет вот в полноте своих сил личностных, то, наверное, ничего плохого не случится. Но мы с вами знаем, что бытие человека, оно таково, что подчас его природа, та или иная греховная, может быть, начало в нем, оно начинает давлеть над его личностью, он забывает, кто он отрекается от того, кто он, и начинает идти путем, так сказать, который, для него пагубен, который рассеивает его, так сказать, плодоносные силы, данные Богом. Поэтому здесь это явление одного порядка, про которое мы с вами обсуждаем.
Батюшка, некоторые люди говорят, наверное, может быть, для того, чтобы оправдать свои поступки или еще для каких-то целей, что есть разные виды такой измены, физическая есть и духовная. Можно ли разделять эти понятия и вообще, что страшнее, какая измена страшнее?
Это такой вопрос. Я бы остановился на том, что страшнее всего, в первую очередь, измена самому себе. Вот с этого ведь все начинается, собственно. Духовная измена. Господь о ней говорит в Нагорной проповеди, что смотрит, если человек на женщину с вожделением, то уже как бы случилась некая измена. С другой стороны, мы с вами знаем, что в какой-то момент природа может возобладать над какими-то личностными, так сказать, устремлениями человека, и он не сможет пройти вот это искушение и может пасть, и такое случается, и Господь, мы с вами знаем, и блудницу прощал, и понимая вот это состояние человека разрушенное. И здесь это трудно сопоставить, что страшнее, конечно, наверное, страшнее то, что глубже залегает в человеке, а глубже залегает его духовное состояние. Наверное, в этой связи, если уж мы берем евангельские сюжеты, то, наверное, фарисеи так-то более изменники Богу, и Господь про них говорит, что прелюбодеи и мытари предваряют вас в Царстве Небесном, то есть опережают вас. И мы с вами таким образом можем сказать, что в таком случае, если так рассматривать, то, конечно, духовная измена, она страшнее.
Батюшка, как нам реагировать? на предательство, на измены, вот, которые происходят в нашей жизни. Может быть, навсегда прервать отношения с этим человеком или ответить ему тем же, как нам поступить?
Ну, мне кажется, что здесь человек должен руководиться промыслом Божьим. То есть он ведь в жизни имеет того, так сказать, кто ведет его. И, собственно, Духом Святым Вадим оказывается человек по жизни. И пускай он от Бога и получит вот это вот какое-то указание, как ему должно поступить, потому что универсальной какой-то здесь рецептуры нам не найти, наверное. Ситуации бывают крайне разными. Но нам в любом случае нужно не покидать любовь, путь любви к человеку, понимать его, что с ним случилось, куда он идет, что в его жизни случается, чтобы самими-то тоже не оказаться такими же предателями, как ну, вот этот человек впал вот в какое состояние. То есть, если мы на предательство ответим немедленным предательством, то это будет, мы будем не намного лучше этого человека. Вот. Поэтому мне кажется, что должен произойти какой-то путь, в течение которого человек познает, что Богом указано, определено вот в этой ситуации, как должно ему дальше жить. И вполне возможно, что этот человек соберется внутренне как-то и исправится. Может и нет, и нет. Тут по-разному бывает.
Батюшка, мне кажется, что вот многое в нашей сегодняшней жизни, в нашем обществе просто подталкивает человека к грехам. Это вот и карьера, и деньги, которые вот стали основными ценностями стали, и как следствие для достижения этих целей, ну, как говорится, уже ничего нет святого.
Ну, наверное, такое бывает, но я обладаю ограниченным опытом и не знаю, как это бывает, но мне кажется, что, конечно, современность исполнена разных искушений. Искушения эти, они человека к себе манят, и он может, конечно, им поддаваться. Вот. Но мне кажется, что все-таки в большей степени та тема, о которой мы с вами говорим, она обусловлена именно тем, что человек заблуждается. Зачастую он просто, ну, может быть, считает, что все не так страшно, может быть, обойдется как-то и не придает этому такого значения. И когда он сталкивается с какими-то последствиями, с страданиями тех или иных лиц, то тогда только он начинает понимать, что это было не очень правильно сделано. Вот, поэтому, мне кажется, ну, в большинстве случаев это какое-то заблуждение, какое-то затуманивание, так сказать, ума человеческого, и он, ну, пускается вот в этот погибельный путь. Ну, а потом он может снова все осознавать, понимать и правильно оценивать. Ну, а то, что вы сказали, мне кажется, что, видите, нам искушения старого времени – это словно не искушения, как будто они слабые. Но на деле каждому времени дается то искушение, которое по силам человеку перенести. Поэтому искушения старого времени, они тоже были искушениями. И для тех людей они были очень серьезными. Нам кажется, что да что там вот они, то ли это перед глазами их было, что тут страшного-то. Да нет, это было для них очень даже искусительно, и они с трудом могли с этим совладать. Ну а для нас другое дается. Поэтому мы должны понимать, что вот такая наша жизнь.
Ну мы как-то должны реагировать, вот если мы говорим про коллектив, человек где-то работает, случается какая-то ситуация, нужно ли указать человеку, может быть, он и не понимает, что совершает что-то не то, надо ли указывать, что ты вот здесь ошибаешься, или ты здесь не прав, или как-то оставить это на самотек?
Ну, опять-таки, видите, мы должны, конечно, так сказать, вмешиваться в жизнь другого человека, но мы должны делать это с любовью, а не просто как бы со стороны так вот взять и сделать, ну, как бы, так скажем, замечание, да, нарекание какое-то или обличение. Сказать, вот ты живешь неправильно. Скорее мы должны сказать, что понимаем, что тебе непросто, но вот тебе лучше было бы так. И, может быть, даже добавить, мы со своей стороны могли бы тебе помочь вот чем. Вот это уже было бы наполнено большей любовью, нежели просто обличение, какое-то указание, вот, или разоблачение какое-то, которое мы, ну, готовы высказать. Поэтому с одной стороны. С другой стороны, например, человек, который обладает ну, какой-то степенью гордости, он и сам не может зачастую другого укорить в чем-то, потому что, может быть, его, так сказать, состояние, оно гораздо пагубнее, чем у кого-то. И поэтому мы в таком случае по евангельскому указанию должны сперва вынуть, значит, бревно из глаза своего, и потом только сучок из глаза брата нашего. Поэтому мне кажется, что здесь опять-таки есть какое-то сердечное указание человеку. Например, он чувствует какую-то ревность, какой-то праведный порыв, гнев какой-то праведный, да, что его возмущает до глубины души, какой-то он пробовал это как-то в себе укротить, но оно все равно возвращается. Значит, наверное, в этом случае он должен сказать. Иначе это просто его съедает, как сказать, изнутри. Может быть, действительно, он призван для того в этот момент, чтобы этому человеку открыть вот какую-то истину, при том в тех словах, которые вот у него рождаются сейчас. Но если человек как бы чувствует, что он внутренне как-то опустошен, что у него одна злоба только и ничего больше к этому, что он видит, какое-то брюзжание, какое-то осуждение. И в таком случае он скажет, скорее всего, слова, которые будут усугублять лишь эту ситуацию. А к хорошему ни к чему не поведут. Поэтому мы должны быть в какой-то степени воспитателями, педагогами. Если мы видим, что в данной общественной обстановке мы можем хоть немного воспитать другого человека, то мы на этот путь должны встать, если у нас есть на то силы. А если у нас сил на это нет, то мы должны, наверное, каким-то образом работать над собой, чтобы эти силы появились.
Такие вот, батюшка, бывают парадоксальные ситуации, что иногда легче сказать что-то человеку менее близкому, чем нежели вот в кругу семьи. Почему так вот еще возникает? У меня почему-то мысль такая возникла, что все-таки семья – это любовь прежде всего. Угу. Почему здесь возникают такие трудности в отношениях? Вроде бы здесь... Ну, особо доверительные же отношения. А бывает сложнее что-то близкому человеку указать на что-то или что-то сказать, помочь в чем-то даже.
Ну, это такой распространенный момент. Я думаю, что здесь бывают разные варианты. Но вот я приведу, наверное, самый распространенный. Действительно, мы с вами знаем, что нет пророка в своем отечестве, как говорит крылатое выражение, взятое из Евангелия. Мы с вами знаем, что именно в нашем родном кругу нам труднее сделать замечание. И почему? Потому что здесь нас скрепляют силы, так сказать, родства, силы какой-то привычки. Вот, мы с вами уже, ну, какие-то отношения имеют какую-то историю, они уже утвердились. И вот все это, оно мешает именно реализовать тот личностный порыв, который у нас в этой ситуации имеется. Мы хотели бы вот это взять и сказать, но вот эта привычка, она этому всему мешает. В свою очередь, с дальним человеком, которого мы, так сказать, шапошно знакомы, мы, собственно, можем ему сказать, потому что нас вот это ничего не задерживает. И именно по этой причине зачастую люди, которые, ну, очень близки, они в малой степени оказываются способными быть воспитателями. То есть они скорее балуют, они скорее прощают все. Вот, и поэтому мы с вами знаем, что духовные воспитанники, например, да, в крещении, крестные отцы матери, они назначаются из круга лиц более удаленного, нежели родные. И в Древней Руси, например, даже была такая традиция, что воспитывали, собственно, не родные, а воспитывали, ну, какие-то дальняя родня, так скажем, дядьки, няньки, мамки, то есть именно ребенок большей частью проводил время, рано уходил в ремесленничество, много времени проводил в семье своего дяди, тети, там, допустим, и там уже он слышал такие четкие определения, что он делает неправильно, что ему надо в себе поправить. И это для него служило хорошую службу.
Да, и действительно, вот близкому человеку иногда трудно что-то сказать, а вроде бы менее знакомому легче как-то даже, и помочь даже легче, даже вот, нежели близкому человеку. Странно, но парадоксально.
Ну вот я и говорю, что вот, так сказать, вот эта привычка все, так сказать, задавливает собою, и нам, чтобы ее сломить, необходимы усилия более серьезные, нежели если мы просто без этой привычки возьмем и реализуем то, что у нас созрело в душе.
Батюшка, я знаю, что вы очень любите литературу, читать, и хотел бы спросить вас, есть ли у вас какое-то, может быть, ну, наиболее любимое произведение, интересное, потому что про дружбу, про человеческие отношения, измены очень много написано книг, романов. Что для вас, может быть, есть интересное вот в этой сфере?
Ну, мы должны стараться читать то, что как бы анонсировано не как о там, измене там, или о чем-то еще, о предательстве, а как все-таки то, что, ну, например, приводит к дружбе там, или еще там, к любви. Вот. Мне кажется, что, конечно, эта тема сопровождает многие произведения. Но вот из детской литературы, мне кажется, что тема вот такой вот преданности, да, верности, она очень так ясно и глубоко, и таким, с таким с большим чувством передается в произведениях Владислава Крапивина. Вот там как бы вот эта нить между двумя душами детскими, она прямо чувствуется, что вот он ее... Вместе с тем, вот эта тема мне тоже нравится, как раскрывается в произведениях нашего уральского классика. Это Юрий Казаков. Вот очень хороший автор, притом у него очень хороший язык. Я бы сказал, что он действительно классик, то есть просто вот читаешь, и можно учиться и учиться многому, начиная от верности со стороны животного, там у него и эта тема есть, и кончая верности там, ну, в любви, верности в дружбе, все это там тоже есть, вот в его произведениях. Мне кажется, что это очень хорошее такое вот тоже чтение и для юношества, и для взрослого человека, если он захочет. Вот. Ну, мне кажется, вот такие авторы вот на память пришли сейчас. Уральские наши.
Батюшка, и в завершении нашей программы ваше благословение и пожелание нашим слушателям радио «Воскресенье».
Я желаю нашим слушателям, всегда пребывая в церкви, внутренне приходить к понятию, вот то, что мы сегодня упоминали, как это и советовали и святые, в общем-то, в этом состоит и практика трезвения, собственно, что кто я, к чему я сегодня призван, с кем я должен быть, что я должен свершить. Если человек будет вот в размышлении об этих конкретных вопросах, то он, конечно, совершит добрые поступки. Плохого, то, о чем мы сегодня с вами немного поговорили, наверное, в его жизни не случится.
Батюшка, спаси Господи за интересную встречу. Будем молить Господа нашего Иисуса Христа, чтобы направлял нас на путь истинный и уберег нас от дурных поступков.
Божья помощь всем нам. Спаси Господь.
Друзья, наша программа подошла к концу. Сегодня мы беседовали с клириком храма в честь преподобного Сергия Радонежского и великой княгини Елисаветы Федоровны, протоиереем, кандидатом педагогических наук Владиславом Нечаевым. До новых встреч! Храни вас Бог!